Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Присоединяйтесь, пожалуйста. Сейчас я с вами поздоровкаюсь. Наталья Романова, всем доброго вечера. Доктор Один или доктор Л. Матюша, где ты? Владимир Макух, витаю всех из Испании. Значит, Алона Ирина. Алена Апштейн, добрый вечер всем с Ханукой. Гедеминас Бугелис Лабас, да, это здрасте. Значит, идем дальше. Новороссийск, приятно. Маркова в Гагу. Что-то такое Марков сказал. Где-то плачет Сережа Марков, интервью которого проигнорировал Матвей Юрьевич. Я не видел его интервью, просто не могу вам сказать ничего по этому поводу. Но я все увидеть не могу. Значит, так. Зоя Гусева. Добрый вечер. Одесса. Смотрела ваше интервью с Потапенко. Все у них хорошо. Злорадный он тип, хотя корни украинские. Почему злорадный? Он правду говорит. Он жесткий. Вильнюс с вами, слава Украине, никогда не было и вот опять, а это про Путина. Привет с Молдовы, смотрим вас в Днепре и так далее, и так далее. Спасибо, привет из Ленинграда, Мытищи, Восточная Перловка, значит, еще парочку, Виндиктов брал интервью, ну, очень хорошо. Нидерланды здесь... Алексей Мосин. Матвею Юрьевичу в стихотворении «У зим бывают имена» воспоминания не о зимах, а о женщинах, которых его лирический герой любил в те зимы. Алексей, ну я не знаю, вы, наверное, правы, ну то есть как, вы, наверное, правы, но в этом и прелесть такой выдающейся идеальной поэзии, что я ее могу трактовать так, как я хотел, так, как я хочу. Мне вот больше нравится... так сказать, не женщины, которых же... То есть он что, обязательно любил их зимой? Ну, не знаю. В общем, короче говоря, это хорошее стихотворение. Привет из Нью-Йорка и так далее, Тула и прочее, прочее. Значит, я вам объясню, с чего я хотел бы начать. Сейчас народ подбежит, и я сделаю всякие объявления необходимые. Значит, я вам хочу прочитать ник... Кандыбка. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Слушаю вас стрим в прямом эфире из английского Ашфорда. Боже мой. Это прекрасно. Так, теперь смотрите. Что есть моя передача? По сути, конечно, мы с вами просто говорим о событиях, я вам рассказываю, что-то показываю и так далее, но важная вот какая вещь. По сути, я вам уже говорил, что это исследование смерти государства. Это исследование смерти, падения в пропасть государства с его народом, с его экономикой. Такое вот, понимаете? Вот я вам сейчас прочитаю текст. Он только что появился. Советский райсуд Новосибирска арестовал еще одного ученого, которого обвиняют в государственной измене. Имя ученого не разглашается. Одновременно суд продлил срок нахождения под домашним арестом сотруднику Института теоретической прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерию Звягинцеву, которого тоже арестовали по государственной измене. Как сообщает Академинфо, мужчина, который был арестован, это ученый из Томска по фамилии Галкин. Значит, а летом 22 года были арестованы три известных новосибирских ученых по делам о госизмене. Сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Колкера. Несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в СИЗО Лефортово, где он умер через несколько дней. Также были арестованы 75-летний главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Академии наук Анатолий Маслов, директор Института теоретической прикладной механики Сибирского отделения Академии наук Шиплюк. Их увезли в Лефортово. В 23-м году стало известно об аресте физика Валерия Звягинцева, автора более 300 научных работ и 10 патентов. Значит, это инсайдер. Что я хочу по этому поводу сказать? Вот у меня вопрос. Вы слышали где-то такое, ну вот за прошлый год, чтобы арестовывали ученых? Ну вот в мире какой-то ученый, и чтобы его арестовывали, чтобы их арестовывали по делу государственной измены. Государственной измены. Не слышали. Понимаете, деятели искусства, о деятелях искусства мы еще поговорим сегодня, очень смешная вещь произошла в Москве. Деятели искусства, ученые, это ну, цвет. Я вам говорил же когда-то, что в 70-х годах, когда я увлекался, тогда виниловые только пластинки были, и была такая студия, такой завод грампластинок, фирма венгерская, которая называлась «Крем». Ну, «Крем», именно «Крем», я потом узнавал. Это именно «Крем». Вот понимаете, они вот «Крем». Это то, на чем зиждется будущее России. Значит, мы с вами знаем, я намеренно употребляю это выражение, что мы с вами знаем, а мы с вами знаем и слышали, что за что их арестовывают? Государственная измена. Вы понимаете, вот ученые, государственная измена. Значит, что-то где-то поехал, сказал, что-то такое, воспользовался какой-то научной работой и так далее, и так далее. И понимаете, их арестовывают. Их арестовывают. Вот черт побери. О чем это говорит? То есть мы по этому поводу... О, Катенька, привет, всем привет, сегодня просто слушаю. Катя, я рад тебя видеть, как обычно. Завтра Катя, между прочим, примет участие в нашей закрытой передаче, там еще будет гость, но... Просто Катя всю неделю arbeiten und дисциплина, но, так сказать, завтра она вот тоже будет сидеть, слушать, что-то, может, скажет. Что будут делать ученые? Ну, ответ очевиден. Ученые будут валить. Вот и все. Они будут валить. И они будут правильно делать. Ну, вот что сказать? Ну, понимаете, это какое-то, значит, просто невероятная история. Просто невероятная история. А поскольку, вы знаете, я люблю научпоп, то для меня это... И причем, знаете, вот эти вот направления, вот такие вот направления крайне важные. Арестовали человека, у которого 300 научных работ. Да, блин, но это просто невозможно. Есть такой парень, которого зовут Андрей Солдатов. Андрей Солдатов с самого начала перестройки, он с коллегами делал такое издание, которое называется «Агентура.ру». Ну, понимаете, про разведку и так далее, и так далее. Так вот, немецкий хостинг-провайдер разорвал контракт с «Агентурой.ру». Хостинг сайта проекта, сообщил его создатель Солдатов. По словам журналиста, провайдер объяснил это напряженной геополитической ситуацией с Россией. Уму непостижимо. Вот уму непостижимо. Проект «Агентура.ру» освещает деятельность российских спецслужб. Его сайт работает с 2000 года. В 22-м году на Солдатова в РФ было заведено дело о военных фейках, а его счета в российских банках арестованы. Он живет в Лондоне. Когда-то, он очень компетентный человек, когда-то я пригласил его в эфир, я уже был в Украине, А он сказал, нет, я не пойду в эфир. Сейчас вот напряженная ситуация, говорит, я российский гражданин. Ну, такое, знаете, было легкое. Не, он прав, он, ну, не пошел. Ну, суть не в этом. Он делает большое полезное дело. Ну, так сказать, что сказать. Спонсор Пенсильванского университета отозвал грант на 100 миллионов долларов после отказа президента вуза осудить антисемитские высказывания студентов. Вы, наверное, знаете, что были такие слушания, я их не касался, были слушания, и на этих слушаниях задавали вопрос ректорам, руководителям трех самых престижных американских университетов, что вот... Что они понимают под антисемитизмом? И будут ли они осуждать тех, кто антисемитов, которые учатся у них в университетах? Знаете, что они говорили? Они говорили такую интересную вещь, что все трое, что, во-первых, в Соединенных Штатах Америки свобода слова и свобода мысли – это раз. А во-вторых, они сказали удивительную вещь. Такое ощущение, что, ну, они, так сказать, свои позиции согласовали. Они сказали, понимаете, быть антисемитом в голове, ну, так сказать, в мыслях, никаких проблем. Это же человек, один любит того, другой не любит другого. Но вот если бы они что-то делали... Им говорят, а как же по поводу антисемитских надписей там вот у вас и так далее. Но это же надписи, мы с этим боремся. Короче говоря, это была как бомба. И я вам хочу сказать, что... Мне сейчас пришло сообщение, вот вы слышали, да? Оплата коммунальных услуг. Так что меня не оставляют. Вот такая вот история. Поэтому, знаете, печальная история, печальная. Хорошо, я сегодня очень много новостей для вас собрал. Я сейчас посмотрю, с чего начать, потому что есть много с чего начать. И будем быстро по ним идти, потому что сегодня, конечно, много чего. Так, я вам и звук покажу. А, вот колонка. Я вам звук покажу, это очень интересно. Сейчас. И второй звук. О, теперь правильно. Так, а где коробка? Вот коробка, на которой я ставлю колоночку. Значит, кое-что послушаем, давайте. Может, сначала прыгнет громкость, не обращайте внимания, я сделаю нормально. Жены мобилизованных россиян требуют вернуть их мужчин. При этом против войны в Украине они не выступают и обещают сразу закрыть лавочку и прекратить протест, если их мужья вернутся домой.
И вот мы что... занимали достаточно
тише, спокойно.
Просто. И сейчас вот что... и у меня тоже да, позиция.
Вот что говорит одна из женщин, слушайте.
Мы хотим, чтобы демобилизовали наших мужчин, вернули нам их домой, потому что мы считаем, что за год они сделали все, что могли для фронта, и даже больше, чем от них требовалось.
Шойгу замени мобилизованных.
Мы выстраивали с мужем отношения, уж точно не для того, чтобы я воспитывала одна ребенка. И никаких сдвигов. Да, мы понимаем, зачем это нужно, мы поддерживаем, вот, и мы занимали достаточно лояльную позицию, просто сейчас и у меня тоже позиция меняется, потому что мы видим, как к нам относятся. Мы вообще думали, что когда прошел год с момента мобилизации, выступит хотя бы наш президент и хотя бы что-то как-то прояснит ситуацию, сколько нам еще ждать вообще, какие планы на наших мужчин. Ну, вообще тишина.
Город показывает.
понимаете, уже не страшно, потому что уже невозможно просто это все терпеть. И нашему президенту, скажу честно, если он вернет нам наших мужей, мы сразу закроем эту лавочку. Мы хотим.
Это прекрасно, то, что она сказала. Ну, кого я не спрашиваю, они говорят, лиха беда начала и так далее, и так далее. Но понимаете, вот это вот невероятная боязнь до дрожи сказать, что эта война – это говно, и это смерть государства. А теперь самое интересное. Это замечательно. Вот, значит, я для сегодняшней передачи по поводу Путина, что он там идет. Не-не-не, ребята, я вам сейчас объясню про часы. Вы знаете, я каждый день стараюсь ставить новый предмет. Это старинные часы, как у Аллы Борисовны Пугачевой. И они имеют очень интересную историю, которую я много раз рассказывал Кате. Значит, когда я был маленький, то, ну, как мальчика, меня интересовала техника. И напротив нас жила Софья Марковна. Она была мне как бабушкой, потому что, вы знаете, все мои бабушки, дедушки, я их не видел, потому что они погибли. И, короче говоря, у них стояли вот эти часы у Софьи Марковны. Значит, я попросил их показать. Вот, значит, вот такие вот часы. Вот они, ну, вы понимаете, красивые, да, такие красивые часы, но они не шли. Они старинные, там какой-то 1700 какой-то год, непонятный. И вот это самое. Меня все время возмущало, почему они не идут. Мне говорили, они испорчены. А я подумал все-таки, что, может, они не заведены. Там есть ключик. Я их завел, но они не пошли. И на меня очень сильно накричали, так сказать, что вот зачем ты это трогаешь и так далее, и так далее. После этого прошло 30 лет. Я 25 лет не был во Львове. Это тогда еще. И меня туда не тянуло. А после этого я приехал и, значит, это самое, и зашел туда. Софья Марковна уже не было. Была ее дочь Рая. И мы с ней разговорились и так далее, и так далее. И вдруг я увидел эти часы. И я говорю, вот часы моего детства. Вот это предмет, который остался у меня, когда я было, ну, мне, наверное, ну, не знаю, вот как только я начал понимать что-то, вот эти вот часы, они у меня стояли перед глазами. Они жили бедно, мы договорились, я их хорошо заплатил за эти часы. Я ей сказал, продай. И она мне их продала. И вот что важно. Мне многие говорили, отдай эти часы в ремонт. А я их не отдаю в ремонт. Знаете почему? Потому что на них то же самое время, которое было тогда, 65 лет назад. Я не переводил стрелки, а они с того времени не шли. Это вот такое воспоминание у меня о детстве. И эти часы всегда со мной. Я их потом отдам Кате, и они будут с ней. Если она захочет, она их отремонтирует, и они будут идти. Вот это для меня очень важная вещь, которая соединяет меня с моим прошлым. И сразу я вспоминаю все и так далее, и так далее. Теперь перейдем к невероятной истории, которая произошла в Москве. Я открываю. Ну, вы знаете замечательнейшего артиста. Здравствуйте, ваша тетя. Калягин. Калягин – прекрасный актер. Ну, он лег под власть, лег сознательно, потому что у него театр, он руководитель театра, театр финансируется государством и так далее, и так далее. кроме этого, как верного путинца, его сделали председателем Союза театральных деятелей. Я, кстати, тоже был член Союза театральных деятелей, но поскольку я уехал из России, то... А теперь позвольте мне вам кое-что зачитать. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сообщил, что глава управления проектов администрации президента Сергей Новиков цинично требовал от него уйти в отставку. Он обвинил меня в недостаточной лояльности к власти. В письме к главе администрации президента Вайно Калягин сообщал, что Новиков требует от него до 4 декабря провести съезд Союза театральных деятелей и уйти в отставку. Взамен пообещал орден и финансирование «Золотой маски». Новиков заявил о консенсусе власти по моей замене. Владимир Машков возглавил Союз театральных деятелей России 4 декабря. Машков остался единственным кандидатом на вакантный пост после того, как Александр Лазарев, Кирилл Крок, Андрей Борисов и Валерий Гергиев... Нет, не Гергиев, Георгиев. Тут так написано. Взяли самоотвод. Калягин пишет, что вот этот человек... Говорил, что в случае, если бы он отказался покинуть пост главы Союза театральных деятелей, Новиков угрожал ему уголовным преследованием. Про Машкова. Машков неоднократно заявлял о поддержке политики президента России Владимира Путина. В 2018 году был его доверенным лицом на выборах. В 2020 входил в комиссию по поправкам Конституции. Поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. В 22-м году выступил на концерте в честь годовщины аннексии Крыма на Красной площади, а дочь Машкова Мария, живущая в США, сообщала, что за антивоенные высказывания отец обвинил ее в предательстве. Значит, понимаете, друзья, это очень интересное событие. То есть тишайший, нижайший Калягин, который лег давно, этого уже недостаточно. Он недостаточно поддерживает, он не выступает на митингах, а Машков выступает на митингах. Вот так. Понимаете, как они выстраивают вот это везде, все по всем параметрам? Это же ужас. Посвящается... Матвей Юрьевич, так вы не вышли из СТД? Круто. Нет, как это я не вышел из СТД? По правилам СТД мне не надо писать заявление. Если я не плачу там членские взносы, не участвую, это самое, то я автоматически выбываю оттуда там что-то такое через год. Но это давно, это 20 лет назад. Я вам прочитаю прекрасный текст, который написан не сегодня, но практически говорит о Путине вот сегодняшнем, когда он идет на новые выборы. параноический психопат с бредом величия и сверхценными идеями, патологический лжец, садист, самооценка неадекватная, интеллект низкий, его личность стремительно деградирует. Живет в параллельном мире, оторван от действительности, совершенно не соприкасается с реальностью. Он ее не понимает. Как живут люди, как чувствуют, о чем мечтают, почему страдают. Нравственный идиот не может этого даже представить, да и не хочет. Создав вокруг себя искусственный, наглухо запаянный мир, где медленно, годами варился в котле собственной лжи и пещерных предрассудков, он в результате окончательно потерял разум. Он не способен любить. Очень обидчив, мстителен, наверное, вся ущербность и желание поквитаться, причинить как можно больше страданий всем, до кого дотянется, произрастают из детства, где он был зачморенным, бесхребетным и бесталанным заморышем на побегушках, трусливее и изворотлив. Вечная трусость породила в нем избыточную, зачастую бессмысленную жестокость в поступках и запредельную чудовищную циничность. Его взгляд на мир – взгляд злобного микроба из пробирки. Его мышление соразмерно с масштабом личности, мыслит он узко, шаблонно, установками и лозунгами. Как и любой тиран, склонен к мистификациям, сакральным смыслам, символизму. При этом страшно закомплексован, отчужден, замкнут и эмоционально беден. Компенсирует свою неполноценность во всех сферах жизни за счет подавления и уничтожения людей. Его система ценностей купирована, сужена до примитивной формулы «свой-чужой», и представляет собой набор идеологических клише. Впрочем, последнее давно перестало играть какую-либо роль, и на первый план вышли маниакальные идеи гегемона империи на земле любой ценой и любыми средствами. Махровый выкормыш сталинских времен с психологией вертухая и рядового палача. Вобрал в себя все глумливое человеконенавистничество конторской породы, абсолютно беспринципен, не имеет никаких устоявшихся более-менее моральных понятий, кроме зоновских. Внутри него прячется забитый подросток, а снаружи пытается держать маску брутального, остроумного своего в доску мужика. Словарный запас у него скуп, лексика пестрит пошлыми пословицами и уголовно-милицейским жаргоном. Ему очень важно мнение о нем со стороны, поэтому склонен к позерству и убогому анекдотичному мачизму, как и все закомплексованные люди. Видно, что это просто натянутая личина, а под ней еще одна, затем еще и так до самого дна, где в булькающей черной зловонной омерзительной жиже, обхватим ручонками трясущиеся коленки, сидит какой-то желчный забитый карлик. Как политик он бездарен и ничтожен, потому что смотрит только в прошлое и боится любых перемен, как угрозы своей власти. И главное, он не знает, что такое перемены, не понимает. Он хотел войти в учебники истории, стать частью великорусского эпоса, вершителем судеб, а войдет как банальный военный преступник, который слетел с катушек. Он хочет, чтобы все его боялись, чтоб трепетали перед ним, но все взирают на него с презрительной брезгливостью, ожидая его скорейшей смерти. В аду уже смотрят на часы. Все готово. Ну, это, конечно, Валерия Новодворская. Сильный текст. Жаль, что она ушла раньше его. Теперь переходим к новостям. некоторые фразы. Некоторые фразы важные. Ну, вы знаете, пятница, я могу расслабиться. Иосиф Бродский сказал, знаете, вот это вот, такие вещи надо читать, потому что они помогают нам жить. Бесчеловечность всегда проще организовать, чем что-либо другое. Для этих дел Россия не нуждается в импорте технологий. А вот Булат Акуджава. Мы не просто рабы, которые страдают от тягот. Мы профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством. Но это немножко вычурно. Дело чуть сложнее. Просто он поэт, поэтому он так видит, так пишет. Ну. Зеленский подписал законопроект, который снижает требования об использовании украинского языка, предъявляемые нацменьшинствам в Украине. Они касаются лишь языков народов стран ЕС и крымско-татарского. В частности, эти языки смогут использоваться в частных школах и вузах, если информация будет продублирована на украинский. Одновременно с этим законопроект делает бессрочными ограничения на использование русского языка в Украине, введенные на фоне развязанной РФ войны. Это, цитата, «язык государства, которое было признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом», указано в документе. Значит, что это я вам прочитал? Сегодня важная история была. Сегодня было принято 4 закона, очень важных. Первые 3 касаются, ну, я бы так сказал, они антикоррупционные. Это очень важные законы, которые последние 3 закона, значит, из 4, 3 закона, которые требовала Европа, и вот они приняты. Антикоррупционные. Там расширяется количество людей антикоррупционных и так далее, независимо. Еще раз. Это важно. Что касается вот этого закона, то он называется закон о национальных меньшинствах. Значит, мне этот закон не нравится, но, наверное бы, если бы Путин не начал войну, и если бы я... Могу очень много на эту тему говорить. Вот если бы до кобы, до во рту выросли бы грибы, то судьба русского языка, официальная судьба, была бы гораздо более веселой. Но на Украину пошли люди, говорящие по-русски. Понимаете? И это не англо-американская война, которая была когда-то, где у них был одинаковый язык. И, естественно, русский язык пострадал в Украине в каком смысле? Официально его нет. Понимаете? Есть украинский. Конечно, никто не ограничивает, никто, ни один человек, когда ты говоришь по-русски. Ты к кому-то можешь обратиться по-русски, по-украински, как угодно. Огромнейший процент разговаривает по-русски, и этот язык никто не ущемляет. А такие регионы, вы знаете, близкие к границам с Россией, они там вообще Харьков, Херсон и так далее. То есть города, которые ближе к России, там традиционно русский язык доминирует. Никто его не ограничивает, но государственный язык надо знать. Язык – это часть независимости. Даже самый маленький какой-то язык, крохотный. Вы знаете, что есть исчезающие языки, и, наоборот, их поддерживают. И я вам уже говорил, что в Украине произошел удивительный процесс, не из-под палки. Украинский язык стал моден. На нем стали кайфово разговаривать. Во-первых, вы знаете, его все знают в Украине. Вот то, что я сейчас видел в Литве, молодые люди прекрасно разговаривают по-английски, разговаривают, естественно, по-литовски, а вот русский понимают с трудом. Ну, понимают. Там тоже нет ограничения. Пожалуйста, говори, тебе ответят. Никаких проблем. Но Путин убил русское в Украине. Понимаете? Это как если бы во время Второй мировой войны часть народа разговаривала по-немецки, а тут Гитлер идет. Ну, невозможно. Вот, и когда я вам говорю, что в этой передаче я с вами наблюдаю вот, этого, вот это падение, понимаете, он как будто Путин несет смерть во всех смыслах, во всех параметрах и так далее. Он все убивает. Все убивает. Ксения Ларина написала. Она цитату приводит. Это, наверное, ей комментарии написали. Ксюша, что ты знаешь о здешней жизни? Имеется в виду московской. Москва задыхается от театральных премьер, причем разнообразных. Билеты купить невозможно ни за какие деньги. Я очень рад, что они там смотрят. Профессор Преображенский написал так. Российские солдаты моложе 23 лет, убитые на войне. Первое, родились при Путине. Второе, всю жизнь прожили при Путине. И третье, погибли при Путине. А их родители через 3 месяца опять. Многие в 5-й раз пойдут голосовать за Путина, чтобы погибших стало больше. Ну, мы с вами говорили, почему это происходит. Очень остроумную фразу написала тетя Роза. Россия поздравила харьковских евреев с Ханукой 5 баллистическими ракетами. Правда, в 3 часа ночи. А, понимаете, они снова... Вообще ситуация на фронте очень тяжелая. Просто очень. Не хочу вам портить настроение. Да, ну теперь давайте коснемся Путина. Ну, вы знаете, вот понимаете, ни дня без лжи, стыдной, вот это испанский стыд, это Путин. То есть вы видели, наверное, это видео, естественно, я ему не буду вам показывать, рассказывать эту гнусь, что он, значит, там ходил по какой-то, там какое-то совещание было и так далее, что-то такое, неважно что. И к нему подошли военные, и там один военный стал говорить: Владимир Владимирович, и так далее, не надо обязательно, вот, что вы думаете? И Владимир Владимирович сказал: ну, у меня были разные мысли по этому поводу, он так сказал, разные позиции, но, наверное, вы правы. Страну оставить в такой момент нельзя. Я буду баллотироваться. Ну, вы знаете, в том, что это трагедия, она же комедия, произойдет, так сказать, тут вопросов нет. Тут я вам хочу сказать, как бы это... Ну, нет у меня эпитетов. Вот Вот зачем был этот спектакль? Ну вот Путину он был нужен, чтобы его попросили. Как Явлинский, вы знаете, Явлинский тоже говорит, если 10 миллионов человек меня попросят, россиян, я пойду, значит, в баллотироваться. Но вы знаете, что на торте должна быть вишенка. И эту вишенку сегодня сказал Песков. Это как бы закрывает вопрос. Я вам сейчас прочитаю. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, внимание, назвал спонтанным решение объявить об участии в выборах после церемонии вручения наград в честь Дня Героев Отечества. Об этом пишет ТАСС. Ну вот скажите мне, пожалуйста, какими надо быть тварями, чтобы делать такое заявление? Спонтанное решение. То есть он не знал, он ходил, он мучился, он не знал. И вот они ему стали говорить, вот эти люди, они его говорили. Да, вот правильно Ланд пишет, все пропагандисты скажут, что Путин не хотел идти на пятый срок, но его попросили, верно, да. И, понимаете, и он так смотрел на вот этого военнослужащего, а тот излучал вот эту просьбу, вот это вот все. И он сказал, не, наверное, вы правы, да, я пойду. Спонтанным. Ах ты ж, боже мой. Я бы, господин Песков, сказал тебе, кто ты. Но не хочу, потому что флажок поставят. Значит, смешно, Мегрелишвили пишет, а сколько его должны попросить уйти, чтобы оно ушло? Да. А, значит, про Рамзана Кадырова и Адама Кадырова. Сегодня в интернете гуляет очень смешное видео. Просто очень смешное. Значит, идет Рамзан Кадыров, а рядом с ним идет вот этот кругленький сыночек его в черных очках. Ну, я думаю, что... Ну да, просто он вышел с сыном. Оказывается, ничего подобного. Появились кадры 16-летнего Адама Кадырова после назначения его начальником службы безопасности Кадырова-старшего. Вы понимаете? То есть рядом с папой идет сынок, которому 16 лет, и он начальник его охраны. Ну, теперь хотя бы понятно, пишет Усы Пескова, зачем Адаму Кадырову вручали столько наград. На работу папиным охранником можно ходить без бронежилета, а ордена, которые на груди не помещаются, с важным видом носить в чемоданчике. Почему написано «чемоданчики»? Адам Кадыров идет с чемоданчиком. Как Путин. Ну, охрана Путина. Фантастика. И заметьте, что каждый день в течение часа мы обсуждаем фантастические, невероятные, офигительные, охренительные новости. Вот такие. Кстати, вот Клавдия Сушич пишет, учиться в школе некогда. Интересно, он ходит вообще в школу? Теперь про Навального. Издевательства не прекращаются. Адвокаты Алексея Навального простояли весь день возле ИК-6 и возле ИК-7, колонии особого режима, во Владимирской области. Везде им сказали ожидать, в итоге везде отказали в посещении. Адвокатам. То, что мы не можем найти Алексея, особенно тревожно, но это ФБК пишет. Еще и потому, что на прошлой неделе ему стало плохо в камере, закружилась голова, он лег на пол. Сотрудники колонии сразу же прибежали. Часы мне говорят, пора подвигаться. Живут своей жизнью. Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок. После того случая адвокаты видели Алексея, был он относительно в порядке. Теперь уже третий день, как мы не знаем, где он, не знаем его состояние и так далее. Они твари. Кто пишет? Пародия. Вот как все случилось. Приспичило Путину в туалет. Со всякими бывает. Но тут, как назло, какой-то мужик его остановил с погонами полковника. И строго так, выдвигаетесь? Испугался Путин. А я что? Я ничего. Мужик-полковник напирает. Надо выдвигаться, Владимир Владимирович. Еще пуще перепугался Путин. Вы откуда меня знаете? А сам при этом чувствует, и впрямь надо выдвигаться в туалет и как можно скорее. А полковник вдруг бух на колени. Владимир Владимирович, как не знать вас? Мы же в 2020 году все пеньки обошли, только чтобы вы смогли наконец на первый срок выдвинуться. Вот уже 23 года мечтаем, чтобы наконец вы впервые президентом стали. Мочи нет терпеть без вас. И заплакал полковник. А Путину тоже мочи уже нет терпеть. И Путин заплакал и выдвинулся в президенты или в туалет. Разницы-то никакой. Ну, Путину, конечно, наплевать на это все. Он, вы же понимаете. В Красноярском крае вернувшийся с войны помилованным Путиным уголовник забил до смерти родного отца. Теперь его срочно надо в школу на разговоры о важном. Он же сразу и патриотизму, и традиционным российским семейным ценностям детей научит. Да. Очень интересная история. Вот знаете как? У них нельзя недооценивать вот этот аппарат преследования. Ну вот, то есть Путин там то делает, это делает, война идет своим чередом, а с инакомыслящими работают, я так думаю, сотни людей. И вот эта вот машина, она вот так вот работает, работает. Ну вот с удивлением я вам читаю новость. В Российской Федерации объявили в розыск журналистку Машу Гессен. Информация об этом, Медиазона. В конце ноября телеканал «Дождь» сообщал, что на журналистку заведено дело о фейках об армии РФ. Поводом стало интервью Гессен Юрию Дудю. Она рассказывала, как готовила сюжет о военных преступлениях армии Российской Федерации. Я вам хочу сказать, что Маша Гессен – это такой, ну, так сказать, особая субстанция. Это такая худощавая женщина, которая работает в основном с информационными агентствами и телекомпаниями на Западе. Но она очень хорошо знает Россию, прекрасно знает русский язык и так далее. Она жила в Москве вот в 90-х годах, когда Маша Слоним там жила. Она на «Эхо» приходила и так далее. Она, знаете как, ну она, то есть она больше иностранка, чем русская, ну в широком смысле. Я не знаю, какое у нее гражданство, но, так сказать, Да, про закрытый эфир для патронов я еще скажу. И вот, понимаете, вот она говорила Юрию Дудю, как они снимали фильм. То есть она снимала вместе с какой-то там, не знаю кто, BBC, CBS, NBC, ABC. Фильм послушали. И объявили в розыск. Поэтому не нужно думать, что у них недостаточно внимания. Это мощная машина насилия. Вот помните фильм «17 мгновений весны»? Вот там очень хорошо показано, как работала СС. Вот они очень подробно, не промахивая ничего во имя Отечества. Вот мы говорили, что Путин убивает все русское и убивает русский язык. И я вам хочу сказать, что он убивает его в широком смысле, по всему миру. Интерес к изучению русского языка упал во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Duolingo. Знаете, да, такая система самого популярного в мире приложения для изучения языков. Русский язык там в этом году впервые с 2015 года не попал в топ-10 самых изучаемых. При этом растет популярность украинского. Это сообщает Deutsche Welle, врать не будут. Вот интересная история, я ее засейвил, чтобы вам показать. Значит, пишет Дмитрий Колезев. Я его иногда вам читаю. Он живет как выясняется, он сейчас живет в Португалии. Слушайте, что он пишет. Пришел первый счет за электричество в Португалии. 208 евро 0,5 центов. 208 евро 0,5 центов. Это на семью из трех человек в квартире 80 квадратных метров, без центрального отопления и без горячего водоснабжения. Все греется электричеством. С электроплитой и электрической духовкой. Обогреватель и осушитель работают почти постоянно. Тариф максимальный. Здесь можно выбирать мощность на квартиру. Чем выше, тем дороже фиксированная часть тарифа. Плюс еще около 10 евро за воду и 10 евро за содержание жилья. В целом примерно так и ожидали. В Литве зимой платили больше. То есть у них все работает, электричество круглые сутки, 208 евро. Опять про выборы, немножко с другой стороны. Пишет Рустем Адагамов. И справедливо пишет. На выборах президента Российской Федерации 2018 года Алексей Навальный и его штаб были против кандидата Собчак, называя ее спойлером и призывая к бойкоту выборов. Вы помните это, да? На выборах президента 2024 года таких спойлеров будет несколько, но команда Навального уже не призывает к бойкоту, а говорит: давайте голосовать за других кандидатов, обеспечим явку ЦИКу. Интересно, тех кандидатов, которые пойдут на эти выборы, команда Навального тоже будет называть спойлерами? Или это другое? Почему в 2018 нам надо было сидеть дома, а в 2024 идти голосовать за Надеждина? Хочется понять логику. Кстати, мне тоже хочется понять логику. Просто очень хочется. Издевательство не только над Навальным, издевательство и над Яшиным. После 5 суток в ШИЗО Яшин переведен в барак строгих условий содержания, СУС. Там он изолирован от основной массы заключенных и содержится вместе с четырьмя, цитата, «злостными нарушителями режима». Теперь Илья ограничен в праве звонить родным, сокращено число его свиданий, передач и так далее. В общем, хорошего мало. В то же время администрации колонии отменен приказ о назначении Яшина в лагерный стройотряд из-за отказа работать, в который его и отправили в ШИЗО. Несмотря ни на что, Илья Яшин в порядке, здоров, держится бодро, начал получать ваши письма, передает всем привет и, как говорят арестанты, море теплых слов. Написал Юрий Романенко. Я вам уже говорил, что вы знаете феномен певицы Тейлор Свифт. Хочу вам сказать, что я только завтра послушаю песни в исполнении Тейлор Свифт. Я, знаете, что хотел? Я не хотел слушать ее песни, я хотел посмотреть ее концерт. Уже концерт выложен. Я хочу посмотреть видео в хорошем качестве. Вы знаете, что она самая богатая женщина, у нее состояние больше миллиарда долларов. Ну, вот такая вот дива. Так вот, что он пишет. Многие в Украине удивляются, кто такая Тейлор Свифт и почему она получила «Человек года» в «Тайме», в журнале «Тайм». Приведу один пример. Она раздала 50 миллионов долларов своей команде после удачного концертного тура, когда ее доходы оказались выше, чем предполагалось. Водители траков получили дополнительно по 100 тысяч долларов за свою работу. Думаю, это характеризует эту женщину, которая своими мозгами заработала более миллиарда долларов не только как музыканта и удачного предпринимателя, но и как человека. А это же все, понимаете, это же все рабочие места. Есть несколько проблем на войне, и одна из самых серьезных проблем – это русские FPV-дроны. Значит, я вам рассказывал, что это такие дроны, дроны-самоубийцы, или они могут сбрасывать, или, ну, понимаете. Какой смысл? Значит, надеваются очки дополненной реальности, и ты прямо как будто сидишь в этом дроне. Так вот, этих дронов русские наделали такое количество, что это стало страшной угрозой для украинских бойцов. Они охотятся ночью, у них тепловизоры, и они видят каждого бойца. И охотятся за каждым бойцом. И спрятаться от них очень сложно, просто очень сложно. Более того, их тепловизоры, знаете, как работают? Если, например, ты в окопе, ночь, и ты в окопе и над тобой укрытие, то их тепловизоры видят пятно теплое и сбрасывают туда бомбы. И вот они охотятся на каждого бойца. То есть боец идет, а этот за ним идет. Он выходит куда-то, он его настигает и убивает его взрывным устройством. Вот что пишет Роман Пелих по этому поводу. Перевожу с украинского. Есть очень серьезная проблема с FPV. Публикуются кадры, как убивают наших военнослужащих дронами ночного использования. Этот вопрос сейчас нужно немедленно поднимать на всех уровнях. Это может стать очень большой проблемой. 24 часа в сутки. Эвакуация невозможна, подвоз боекомплектов невозможный, ротация невозможна. Если сейчас за это не взяться, будет беда. Этих дронов станет больше в десятки раз, если не в сотни раз. Значит, София, а вот вы написали, а если кто покакал, тоже теплое пятно. Это что обозначает? Это обозначает только одно, что пошла вон отсюда, чтобы я тебя не видел. Тварь. Я спросил у нас дроновый товарищ, значит, выступал. Человек, который командует, он все это знает. Я спросил его, а мы отвечаем? Он говорит, конечно, мы отвечаем. И точно так же охотимся за ними, только у нас дронов на порядок меньше. Мы охотимся за группами, а они охотятся за каждым солдатом. Это очень большая проблема. Понимаете? Наверху дрон, который видит количество солдат. Этот дрон, значит, они дают команду, сколько нужно дронов на каждого, и охотятся. Самое интересное, что русские украли эту систему у украинцев. Ну, в общем, короче, военное командование это знает, но я вам хочу сказать, что это как в фантастических фильмах. Помните, когда там вылетают какие-то малюсенькие такие штуки, люди бегут, а они за каждым... Ну, в общем, короче, я не знаю, я не военный специалист, и давайте не думать, как это, почему. Вот Юристов пишет, беда-беда, да, беда-беда. Просто у них мясо, а в Украине не мясо. В Украине военнослужащие. Я же не буду от вас скрывать эти проблемы. Пишет восхищенный болгарин. Помню, как мне сказал знакомый, я только убираю мат. Помню, как мне сказал знакомый, у которого брат сдох в Украине. Ну да, война это, конечно, минец как плохо, но Путин платит большие деньги семье. Не будет Путина, не будет денег. Не будет войны, не будет денег. Это был крайний раз, когда я пытался с этим сумасшедшим говорить на тему Путина. Сами разговаривайте с этими идиотами. И я хочу вам сказать, тем не менее, что он правильно сказал, тот чувак. Не будет Путина, не будет денег. Не будет войны, не будет денег. Ну и для того, чтобы окончательно вам испортить настроение, сегодня у меня был Леша Гончаренко, который находился в Соединенных Штатах, он сегодня вернулся. Он находился в Соединенных Штатах и был свидетелем вот этих всех переговоров. Я не буду в это вдаваться, там украинская власть... Все сделала поздно. Ну, в общем, не хочу. И вот, что важно. По всей видимости, будут две неудачи, которые нас ждут. Во-первых, вы знаете, что 15 декабря будет заседание Европейского сообщества, где будет голосование по поводу... начало переговоров с Украиной о вступлении в европейское сообщество. Украина готова, она сделала все законодательно. Макрон полетел к Орбану. Вы знаете, что Венгрия категорически против. И Орбан подтвердил ему, что он будет голосовать против. А если Орбан проголосует против, они же не изменили процедуру, то приглашения о начале переговоров не будет. Значит, это первая проблема. Конечно, потом все сложится и так далее, и так далее. Это путинские ручки. А вторая проблема – это НАТО. Короче говоря, из-за позиции Соединенных Штатов и из-за позиции Германии, вы знаете, будет в Вашингтоне саммит НАТО, вряд ли последует приглашение НАТО для Украины. Именно приглашение, понимаете, не вступление, а приглашение. Короче говоря, я скажу вам так. Украина попала в чрезвычайно тяжелую ситуацию по всем фронтам. Из-за финансового кризиса в Соединенных Штатах Америки, из-за Венгрии, которая тупо выполняет то, что Путин сказал, и так далее. Конечно, даны все обещания. Запад говорит, подождите, пока уляжется финансовый кризис. Но что будет дальше, непонятно. Есть только одно понятное, что России не победить. Это исключается. Потому что я выхожу на улицу и вижу отношения. Понимаете? Трампу надо быть победителем. Байдену надо быть победителем. Им всем надо быть победителем, потому что они дали, Америка, Соединенные Штаты, как государство, дало более 100 миллиардов долларов Украине. И они теперь повязли по самое зюзю, и это очень-очень хорошо. Ну вот, Лексо Олексо пишет, слышал что по Евроньюз, что готовят реформу в Евросоюзе о голосовании большинства, а не так, как сейчас, что из одного голоса блокируется важное решение. Я сегодня спрашивал Гончаренко по этому поводу. Это седьмой параграф называется. Есть проблема. 15 декабря, что называется, через неделю. Они не успеют процедуру эту сделать. Понимаете? Может быть, потом, после этого, увидев, что Венгрия принципиально голосует, не аргументированно, вот ей не нравится, она считает, в то время как абсолютно есть консенсус других стран. Тем не менее, это голосование может пройти неудачно для Украины. А Украине сейчас нужна, ну, хоть какая-то победа. Не военная, политическая. Теперь перед стихом я хочу вам сказать про завтрашний день. Итак, завтра очередная передача для патронов. Будет гость. Катя обещала подключиться. Ну, Катя будет слушателем в основном, как я. Вы знаете, что смысл этих эфиров в том, что гость отвечает на ваши вопросы. У меня есть два предложения по гостям. Я буду выбирать. Посмотрим, что из этого получится. Там еще будут сюрпризики какие-то и так далее, и так далее. В общем, я эти эфиры буду развивать, потому что вы меня поддерживаете, а я поддерживаю вас и создаю вам хорошее настроение и правдивую информацию. Хотя правдивая информация хорошего настроения, к сожалению, не делает. Завтра в 16 часов по киевскому времени. Дальше отсчитывайте. Ну, 16 часов практически всем удобно. Роберт занимается статистикой, и если надо будет, будет в 15. Мне все равно. Так, чтобы и на тех континентах, и так далее. Ну, всех не устроишь. Понимаете, нас люди в Корее слушают или там в Китае. Ну, короче говоря, в общем, для того, чтобы чтобы видеть эти эфиры, которые я сейчас буду активно делать раз в неделю, вам нужно просто зайти в Patreon, подписаться в Патреоне на какую-то там сумму, которую вы выберете. Эта сумма будет каждый месяц сниматься с вашей карточкой. Все это секретно и, так сказать, абсолютно безопасно. И тогда вы получаете ссылку. Обычно Роберт ее выкладывает там в 9 утра. Ну, начиная с 9 утра по киевскому времени, вы получаете ссылку и потом заходите. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, пожалуйста, приходите к нам в эфир Патреона. Там все, так сказать, будет весело. Ну, я его буду развивать. Понимаете? Я его буду развивать, этот эфир. Активным, самым-самым активным образом. Будет интересно. А теперь стихотворение. Знаете, я хочу вам показать вот этого человека. Видите, такая классика, борода, все. Ну, вы понимаете, это было много-много лет назад. Что же это за чудесный человек? Это дела давно минувших дней. Его звать Петр Исаевич Вайнберг. Он родился в 1831 году и умер в 1908 году. То есть это далеко не наш современник. Но остроумие ему не занимать. Стихи про любовь. «Я любил ее так нежно, так высоко, поэтично. Все в ней было так эфирно, так небесно, гармонично. Но вчера, о боги-боги, приключение какое! Окруженная ту, которая являлась мне как нечто неземное, окруженная цветами, в обстановке идеальной, ту красавицу увидел я в палате госпитальной. С инструментом возле трупа дева милая стояла и по правилам науки труп спокойно рассекала. Я отпрянул в изумлении от невиданного дела, а она в глаза мне прямо и учёно посмотрела. Протянула мне спокойно окровавленные руки и сказала: «Друг, ты видишь здесь служителя науки?» И опять припала к трупу. Я стоял, глотая слезы, черной пылью рассыпались поэтические грезы. И как молния их, как молния сменяли медицинские картины. И шептал я: «Дева рая, доктор, доктор медицины». Я считаю, что замечательно, очень талантливо. Вот так вот. Была любовь, а стала морковь. Понимаете? Вот, я с удовольствием буду знакомить вас с забытыми поэтами. Ну, вряд ли вы знали о вот этом Вайнберге. Но вот теперь знаете. Фарида Валиева. А что он там делал в госпитальной? Ничего. Ну, он пришел к ней. Может, он зуб пришел вырвать. Ну, так сказать. И, понимаете? Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое, что вы были со мной. Значит, завтра мы встречаем в 16 часов. Тут вот пару человек подписалось. Пожалуйста, еще подписывайтесь и переходите в патроны. Значит, у нас было 55 зрителей. Посмотрим, сколько будет сейчас. То есть сейчас их будет больше, потому что Роберт меня уверяет, что, значит, подписка идет. Просто я ее не вижу, ее видит Роберт. Да, потому что, ну, я не могу, меня засыпает это все дело. Спасибо вам. Я вас очень люблю. Берегите себя. Сегодня, кстати, был... Сегодня ночью ракеты пускали. И, по-моему, 14 из 20 сбили. Но я не слышал о каких-то страшных разрушениях. И я не слышал каких-то страшных разрушениях и каких-то жертвах. Там ранены были люди и так далее. Но знаете, что они делают? Они пускают ракеты, например, а это ракеты управляемые. И ракеты летят в одну сторону, потом они разворачиваются, идут в другую сторону. Вот Леопольд Дора говорит, один погиб. Да. Ну, значит, сколько это было? 6 утра, звонит Катя. Папа, воздушная тревога. И, значит, ну, начинается. Я открываю соответствующие телеграм-каналы и начинаю следить. Вот они летят сюда, вот они летят туда, вот они летят сюда. Потом вдруг сообщение, что они летят на Киев. И сообщение КМДА. Кличко, что прям Кличко, ну, там его люди, что, пожалуйста, идите в укрытие, потому что уже работает ПВО, они на околицах, ну, на околицах, есть же русское слово околица, да, есть, на околицах Киева. Я подошел к окну, ну, в общем, они где-то были, но их там сбили, но никакого звука не было. Потому что когда вот тут вот, так тут такое было, тут такое было. Помните, когда дроны прилетели, 70 дронов? Тут такое творилось, что это можно было сойти с ума. Просто война Израиля с Хамасом. Причем мы были в Хамасе там, на той территории. Летали ракеты, ну, в основном не ракеты, а вот эти, знаете, противодроновые, вот такие вот. Ну, в общем, короче говоря. Как сегодня будет ночь, фиг его знает. Фиг его знает. Да, и вот киевское метро, но уже, простите, 1:17, мы работаем. Короче говоря, там что, протечка какая-то и так далее. В общем, закрыли станции, ну, действительно, не ко времени. Ребята, я очень ценю, что вы со мной. Я очень ценю ваше присутствие. Вы повышаете мне настроение. И вы, поскольку дочь не обращает на меня никакого внимания, то вы мне... О, Патреон, у вас новый участник, Марина Королькевич, подписалась. То я одиноко тоскую и не ем ничего, кроме манной каши, а вы... Мне вместо дочи. Правда, вас много, и денег не дам. Но спасибо всем, Марина Малышева. Поняла, очередная печаль. Да-да-да, именно так. Ой, тяжело, согласитесь, когда дети взрослеют и отдаляются. То есть прекрасные отношения, но человек отдаляется, у него появляются свои дела, и так далее, и так далее. И это очень тяжело. Очень тяжело. Вы это знаете. Все, мои дорогие, счастливо. Завтра в 16 часов. Пожалуйста, подписывайтесь. Олег Козловский, а яхта? Ну вот собираю же на яхту, собираю. Собираю, коррумпирован уже вот так вот. Всех коррумпировал, а денег не несу. Вот, не любят меня. Не любят. Все, ребят, счастливо, всего самого наилучшего. Благодарю вас. Всем, кто с других территорий, хороших выходных. Катя пишет. Окей, папа, тогда я не буду ходить на работу. Нет. Ты должна приходить на работу, звонить мне сразу в течение всей работы. Вот набирать меня, и стоит телефон. Можешь работать плохо, зато отец будет довольный. А потом в кассу тебе будут платить зарплату. А ты найди золотую середину. А то карточку-то можно, ну, неважно. Все, ребята, все, 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 все. Счастливо, дорогие мои, украинцам спокойной, тихой ночи. А всем остальным просто спокойной ночи, тихой ночи. И, пожалуйста, завтра в 16 часов по киевскому времени, в 17 по московской, и дальше там считайте.